Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 33 11 и подключайтесь непосредственно к видеотрансляции в телеграм-канале «Радио Спутник», которая там постоянно у нас идет. Со мной на прямой связи режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий, я вас рада слышать.
Да, здравствуйте, Танечка, я тоже вас рад слышать.
А вы знаете, если открыть ленту новостей, ну, все-таки иногда не перестаешь удивляться, и я тут иногда удивляюсь, хотя, с одной стороны, понимаю, почему так происходит, своим коллегам-журналистам. Ну, вот, допустим, да, там идет заголовок. Боррель заявил о готовности Европы к переговорам по Украине. Думаешь, ну, сейчас там поди будет что-то важное, да, что все-таки Европа, правда, готова. Значит, открываешь эту новость, кликаешь, да, ради чего заголовки делаются, а там получается, что... Россия не показала готовность к переговорам. Вот одно из первых предложений. Думаешь, ну вот как так? И ведь это, ну, понимаете, это же не журналисты виноваты. Это ситуация вот такая вот противоречивая. И действительно продолжаются все эти заявления со стороны политиков. Там и Дональд Трамп высказался, что, с одной стороны, надо вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а с другой стороны, надо продолжать оказывать помощь Киеву. Боррель вот то же самое по факту говорит. Ну, то есть, вот это противоречие сохраняется. Вы видите все-таки уже действительно шанс реальным переговорам, или мы об этом все-таки мечтаем и надеемся, что они состоятся, но, скорее всего, их не будет?
Тань, я отвечу на ваш вопрос, но в начале о вашей фразе, за которую зацепилось мое творческое сознание, да. Не журналисты же в этом виноваты. Я думаю, и это не Достоевщина, знаете, все во всем виноваты, что журналисты, согласившиеся идти хвосте у политиков, да, в тренде врунов, профессиональных лгунов, они, конечно, наберут на себя часть ответственности за лгунов в политике, за того же Борреля. Вы сказали об этой цитате, которая не соответствует заголовку. Я-то учу своих молодых коллег, будущих документалистов и журналистов, тому, чтобы, приступая к очередной теме, они хотя бы сверили факты, относящиеся к этой же теме. А что прежде говорил человек на эту же тему? То есть сверить динамику его развития либо падения. Боррель вообще в этом смысле человек удивительный. Мне кажется, что у него те же проблемы, что у Байдена. Они как будто бы живут под собой, не чуя ни страны, ни правды, ни самих себя. То есть они заявляют взаимоисключающие вещи. Это, конечно же, деменция. При всем уважении к ним как к людям и при всем неуважении к ним как к политикам. Политик с деменцией – это человек опасный, потому что в его руках судьба людей. Боррель в этом смысле персонаж практически классический для любой постановки. Это отрицательный герой, который противоречит самому себе. То есть лжец по поводу собственной лжи. Это надо еще придумать. Касаясь журналистики, заголовков и их соответствия содержанию. А как вам вот это вот, Тань, Neue Zürcher Zeitung, которая сообщает о том, что директор ЦРУ якобы тайно был в Москве.
Да. И в Москве, и в Киеве, да, о чем-то договорились, пункты какие-то предоставили. Но Дмитрий Песков уже сказал, что все это утка.
Так
да,
нет, вот, не только Песков, а и ЦРУ тоже опровергло эту утку. Ну... Вот как вы думаете, вот редактор этого швейцарского издания, может быть, там ушел в монастырь или в запой, после того, как был разоблачен.
Слушайте, у вас почему только два выбора, либо в монастырь, либо в запой, Валерий. Ну, хотя жизнь
нет,
такая.
Ну, можно еще застрелиться, потому что в том мире, в котором вот я живу, в котором я формирую свою картину мира, да, совравший и пойманный публично на лжи, которая была озвучена на миллионную аудиторию, должен что-то с собой сделать, вы понимаете, публично причем, либо покаяться публично, либо уйти в отставку, как минимум.
Но у нас тогда сейчас сколько бы отставок было, Валерий? Ну вот согласитесь, да, вот если бы все такие, ой, мы правда
тут... Я к вашей фразе возвращаюсь. Вы говорите, журналисты не виноваты, да. Как раз журналисты, они проводники, стервятники вот этой всей.
Ой, сейчас закидают меня камнями, не жалеете вы меня. За мою
Нет,
фразу.
Я же тоже коллега, вы понимаете? Мы должны говорить правду о...
Так, связь прервалась. Не слышно. К сожалению, давайте мы тогда будем пока перезванивать. Да, нужно перезвонить, чтобы Валерий Татаров был с нами снова на связи. Друзья, ваше мнение тоже интересно. Пишите в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8 968 766 33 11. Ждем ваших вопросов, комментариев. Делитесь своим мнением по поводу происходящих событий. Говорим о возможности переговоров все-таки мирных, потому что, да, правда, коллективный Запад с одной стороны говорит о важности переговоров и о готовности к ним, что немаловажно, что и с Россией будут беседовать. А с другой стороны, продолжают говорить о необходимости продолжать оказывать военную помощь Киеву. Поэтому вероятность того, все-таки будут эти переговоры в ближайшем будущем или нет, вот большой вопрос, и пока ответа мы, конечно же, 100% так точно не находим. А скажу еще несколько деталей, что сказал тот самый Жозеп Боррель, да, про которого мы сегодня уже упомянули неоднократно, но и не только он высказывается из мировых политиков и чиновников по этому поводу, но говорит о том, что Европа всегда открыта для тех, кто серьезно настроен на прекращение конфликта на Украине путем переговоров, но Россия до сих пор давала понять, что намерена продолжать боевые действия. Об этом вот написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в одной статье, которую он там давал интервью. Так, Валерий Татаров снова с нами на связи. Как слышно?
Да, как только пытаешься быть умнее, чем ты есть на самом деле, тут же прерывается связь.
Ой, ну на комплименты нарывайтесь, Валерий. Давайте закончим мысль.
Да, так вот я говорю, что журналисты, к сожалению, да, демонстрируют профнепригодность, да, меняя правду на конъюнктуру. И это, конечно, тренды современного мира, потому что если раньше правда о событиях была самоцелью, то теперь внушение, что это правда, да, для увеличения продаж, это является теперь самоцелью нынешней вот, маркетинговой журналистики, я так сказал. И вот, собственно говоря, в этом конфликте о глобальном журналистика играет не последнюю роль. На нее делают
ставки. Ну, информационная война ведь тоже не зря здесь правильно мы об этом говорим.
Ну да, но просто мы к этому не привыкли, понимаете. Мы же полагаем, что все-таки честь и правда остаются непростыми словами, что это еще актуально для людей, ну, скажем так, русской ментальности. Ну а тут оказывается, что мы столкнулись с миром, где правда совершенно не обязательно, где не стыдно жить, не стыдно врать. Вот с чем мы сталкиваемся. Что касается переговоров, если хотите мое мнение, то для меня, вот я вот, в отличие от господина Березкина, выступавшего до меня, я же не профессиональный собиратель информации и не сравниваю ее, это не моя работа. Моя работа — видеть во всех событиях некий сценарий и рассказывать вот зрителям и тем, кто меня слушает на встречах, о том, что происходит с нашей страной, и как вот промысел Бога о людях, о народах, которым называют часто историю, да, выражается в нынешних событиях. И потому вот набору новостей, которые, если вы помните, начинались с поставок и обещаний там касок и бронежилетов, и заканчиваются обещаниями танков и самолетов, я вижу, что вот это взвинчивание сценария свидетельствует о том, что Запад видит поражение своих намерений. И это не бодрячество, вы понимаете. Это, я вижу это по сценарию. Иначе не было никакой нужды вот, увеличивать количество угроз, поражающую силу предлагаемого, обещаемого оружия. Не было бы нужды, если бы все у них было в порядке на фронтах. Мы живем в ситуации, она странная. Мы не имеем полной картины военных действий и силы сторон. Мы имеем только информационную картину. Из косвенных свидетельств и вот этого сценария, который нам предлагается, мы понимаем, что коллективный Запад, который воюет с нами на Украине, он проигрывает. И поэтому такая противоречивость, поэтому такие взаимоисключающие до неприличия заявления. Вот как я это вижу.
Ну вот смотрите, мне еще интересно ваше мнение здесь, да, если я тоже процитирую первого заместителя российского постоянного представителя при ООН Дмитрия Полянского. Он, ну, про Запад и поговорил, да, и про то, чем обернется в целом этот конфликт для Украины. Ну и интересный момент, я на самом деле очень давно этим вопросом задавалась. Он говорит, что Москва будет вести диалог с Западом, поскольку Украина показала полную утрату суверенитета. И, честно говоря, один из моих первых вопросов был, ну, где-то там через месяц-два после начала СВО, а правда, с кем Москва-то должна беседовать, чтобы не просто побеседовали и разошлись, мы такие случаи уже тоже знаем, да, там какие-то были попытки переговоров, а чтобы результат был. Вот как вам кажется?
Ну, вот эта мысль, о которой вы сказали, которая, собственно говоря, озвучили, она уже не витает в воздухе, она становится фактом сегодняшнего дня. Украина не субъектна, поэтому говорить о ее судьбе можно только с Западом. Но и сама судьба, она уже Украиной принята. Раз они согласились на такое к себе отношение, на такую свою роль, то, скорее всего, как политический проект, которым и была Украина, вот советская, да, она заканчивается. И это нас, наверное, устроит, потому что деструкция украинского государства означает, собственно говоря, и нашу цель, потому что нам нужны гарантии. То есть вот это разрушение украинского государства обозначает одновременно и гарантии для России, что с ее территории не будет происходить опасность НАТО и всего Запада в целом. И поэтому вот переговоры могут проходить именно с учетом этих обстоятельств. Наверняка Запад будет предлагать свой вариант Украины, например, компромиссное разделение ее на части влияния. Нас это тоже не устроит, потому что ошибка, либо недоработка 40-х, 50-х годов по уничтожению всего того, что мы называем остатками бандеровщины, то, по сути дела, славянского нацизма, да, она привела к тому, что во внуках этот нацизм проявился в полной мере. И сейчас уже стали известны факты о том, как именно Западная Украина встречала фашистов, как легко собирались отряды и подразделения СС по национальному признаку. Это все факты, от которых мы не можем отвернуться. Мы не хотим повторения второго сценария.
Да мы не отворачиваемся. Мне кажется, мы наоборот постоянно напоминаем, да, об этих фактах. А вот бывают случаи, что как раз-таки про это забывают. Валерий, у меня к вам вопрос как к режиссеру. Вот вы сказали, что Украина приняла вот такую вот роль на себя. А вот если мы посмотрим на всю текущую политическую ситуацию, ну, как на некое такое, может быть, не самое приятное, но на некое кино, кинолента. Украина здесь – это роль некой жертвы обстоятельств или это плохой герой?
Это и то, и другое. Видите ли, там очень яркие персонажи, которые, конечно же, не могут ни в каком страшном сценарии быть положительными, даже во сне не могут положительными. Я наблюдаю за людьми типа Погребняка, там, я даже сейчас Зеленского не беру в учет, типа там какого-нибудь, не знаю, Авакова, или кого там еще назовете, да, и вижу, что
эти люди не заботятся
о сохранении своей родины. Они сейчас думают, говоря, кстати говоря, о любых исходах переговоров, они думают, они уже разбогатели баснословно, они теперь думают о том, как уйти из этого фильма, да, с сохраненными прибытками, да, и остаться в живых. Сейчас об Украине украинские политики не думают. И какой, вы думаете, вот их ролевой, так сказать, вот, портрет в этом фильме?
Ну, получается, украинцы, я бы, знаете, как сказала, что украинцы, обычные жители, это жертва вот этой ситуации, да, а непосредственно киевский режим – это плохой герой. Получается так. Но, правда, тут плохой герой вместе с другими коллегами с Запада, да, Соединенных Штатов в том числе.
Ну да, мы узнаем о самом главном плохом герое через менее, так сказать, яркий.
Сюжет, да, получается, через, да, интересный. К сожалению, только эта жизнь у нас с вами. Ну что ж, Валерий, будем продолжать вместе с вами наблюдать и ждать все-таки окончания, да, вот этой истории. И ждать, конечно, что закончится она хорошо, в том числе и для России. Я вас благодарю за беседу. Режиссер, документалист Валерий Татаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».